Изнутри это одно совсем, а извне, когда смотрят, это совсем другое. Мне один мой знакомый англиканин, представитель английской конфессии христианской, он сказал так, а он физик, математик, компьютерщик, он, выходя вместе, мы с ним выходили из храма православного в Москве, и он сказал, нет, ну это невозможно, сказал, ну что такое, почему у вас все так, почему так сложно все, он сказал, для чего все вот эти... Разве можно молиться, сказал он, в ситуации, когда у вас хоры поют роскошнее, чем у нас в опере? Он сказал, это же opera house, он сказал, я не могу, это такое грандиозное искусство, что я там рассеиваюсь мыслью и, так сказать, мне не до молитвы. И я ему сказал, ну понимаете, у нас вот это партесное пение началось только там, в петровские времена, и это отчасти ваше влияние, я сказал, а не ну, западное в смысле. Знаменное пение совсем другое, оно вот как раз... Оно более исходит действительно из молитвы, чем из общего такого эмоционального состояния, которое очень сильно... Да и то, есть разное партесное пение. Есть то, которое по духу очень близко. Оно так... Знаменное пение как свой центр имеет. И оно очень такое особое. Вот. Достаточно послушать лучшие сочинения там, Чеснокова или, ну, скажем, Всеночную или Литургию Иоанна Златоуста Рахманина, чтобы понять, о чем я говорю. Вот. Он согласился, да, может быть. Я говорю, это традиция. Потом он мне говорит, а почему они вот все в таких позолоченных нарядах? Почему у вас так много золота? Золото на иконах, золото на утваре, на одежде. Вот. Я, значит, ему говорю следующее. Вы понимаете, вы все время рассуждаете так, как будто кто-то, вот режиссер, взял это все... Все сказал, а тут мы вот подпустим золото, а тут, значит, все и так далее. Ведь это идет от очень древней традиции. Вот вы рассуждаете, как рациональный человек, вот, ну и давайте рассуждать. Вот представьте себе многие века гонимого, катакомбного христианства. Люди приходили в закрытые помещения, окон там не было, темные. Там было темно. Каждый приносил свою свечку, как знак своей молитвы. И чем больше было свечей, тем больше света было в храме. Вот символическое значение свечи тогда было яснее, чем сейчас, когда есть электричество, и когда мы вообще избалованы светом. И позолоченные, посеребренные поверхности, это же рефлектирующие поверхности. Они же чисто функциональную имеют назначение. Вот икона без золотой поверхности, она, там лики будут темными. Вы не разглядите просто там ничего. Потом священник в таком вот одеянии, на нем даже ребенок, не знающий всей этой сложной идеологии структуры, он невольно повернет голову в эту сторону, потому что она светится больше, выделяется в общей толпе и легче следит просто за богослужением, за центром. Ничего тут нет такого, как вы думаете, имперского, там, сказать, какого-то такого вот утверждение чисто светское, что вот мы богаты там и так далее. Это желание украсить, как люди это понимали, вот Дом Божий, желание некого ощущения образа рая на земле, так сказать, света главным образом. Вот японец бы понял, он бы не стал такие глупые вопросы задавать, потому что вот у японца, когда спрашивают, а почему у вас такие странные цвета в чайной комнате, очень непривычные для японца, для европейского глаза, ответ вот какой, у этих цветов световая, а не цветовая функция, вполне прагматическая. Они гасят ослепительное южное японское солнце, когда надо. Они создают такой постельно-плавный переход, без резких границ, который останавливает очень взор. А там надо, чтобы он растекся как бы в природе, чтобы вот этот мирный пантеизм обеспечить, который там есть и так далее. Вы не поймете этого извне этой культуры. Вам, он говорит, у меня было такое ощущение после всех вот этих старинных языков, которые так заунывно пропеваются, и после, значит, вот этих одеяний странных. Говорит, я вот точь-в-точь в театре «Но» в японском видел такое же. Такие же парчевые одеяния, такой же непонятный язык и такие же медленные эти пропевания, все и все. Вот для него это театр «Но». Вот. Экзотический, восточный. Но для участника литургии, я думаю, что здесь присутствуют такие, не надо объяснять, что это нечто совсем-совсем другое. Так вот, с японской культурой вот эта беда главная. Японский текст... Итак, синто, повторяю, это вот сквозь все века шло и дошло до сегодня. Теперь буддизм. Поначалу японцы приняли буддизм как дополнение к своим мириадам богов. Будду как дополнительного заморского башка, просто камень. Так приняло простонародье. Ну, заморский очень влиятельный камень. Будем на всякий случай молиться и ему. Но вот как ученые греки там на всякий случай алтарь ставили, как это, неизвестному богу, да, вот точно так же, с такой же чисто прагматическим подходом японцы отнеслись поначалу к Каме. Они, как и всякие языческие, архаические верующие, они молились о ниспослании сугубо жизненных, житейских благ, и к Будде тоже. Хотя, если бы им кто-нибудь объяснил, что к Будде бесполезно обращаться с такого рода просьбами, потому что, во-первых, это не божество, а во-вторых, потому что с точки зрения буддизма этого мира нет, и этого человека, который молится, тоже нет. И как ему можно молиться о своем иллюзорном счастье, которое так же иллюзорно, как и его несчастье? В общем, это полный абсурд. Я не знаю, в какой степени вы знакомы с основной доктриной буддизма. Вот в мое время, когда я учился в университете, конечно, трудно было найти книги на эту тему. Сейчас их, я бы даже сказал, слишком много. И неподготовленный читатель рискует скатиться в какие-то необуддийские, очень смешные и очень забавные трактовки в книгах полуграмотных, таких полупопулярных, вообще фантазийных. Это такое религиозное фэнтези. Там, вы можете там все, что угодно вообще прочесть. Поэтому, хотя время очень жалко, я, может быть, два слова скажу. Основная идея буддизма в чем состоит? Вот царевич Гаутама, был царевич Гаутама, жил в предгорье Гималаев, там, в царском роде маленького племени такого, Шакьев или Сакьев. Значит, он родился у племенного вождя, у царька местного, так сказать, в семье. Он жил в таком земном раю, во дворце, не знал ни в чем недостатка, неудачи и так далее. Но гласит притча, что он совершил 3 прогулки за пределами дворца, столкнулся с 3 драмами жизни. Он увидел нищего старца, увидел сначала старика, потом нищего, просящего подаяния, и увидел мертвое существо. Там по одной версии это птичка была, по другой версии это еще что-то. Но, в общем, он столкнулся с нищетой, болезнями, со смертью, с болезнями и со смертью, наконец. И понял, что это закон всеобщий, от которого и он не свободен. Тогда все наслаждения показались ему издевательством. Он ушел из дворца, занялся аскезой, занялся таким подвигом умерщвления плоти в духе индуизма, брахманического учения. Он постился, он молился, медитировал, там, молился всяким богам индуистским, все, но ничего не обрел в результате. Он разуверился в аскезе, нарушил аскетические обеты, съел скоромную еду, от него отпали все его уже почитатели, которые в него стали собираться, и он остался один. Но это как раз и был момент истины. Сев под деревом бодхи, фикус религиоза, он, так сказать, сказал себе, что не встанет, пока не поймет, для чего он появился на этом свете. И через 6 дней и ночей на него сошло озарение, которое называется... И он стал с тех пор Будха. Его сознание озаренное называется бодхи, это дерево называется теперь дерево бодхи, а он Будха, то есть озаренный или пробужденный. Некоторое время он молчал, не в силах, не находя слов, которыми можно было бы передать, как гласит его житие, его доктрину. А потом он, значит, сообщил 4 великие истины, или 4 благородные истины, как это у нас переводят. Первое, что жизнь есть по преимуществу страдание. И тут с ним бы согласились почти все философы всех времен и народов. Почти, я говорю, все, потому что некоторые из философов, особенно нового времени, стали утверждать, ничтоже сумняться, что человек рожден для счастья, как птица для полета и так далее. Правда, это не очень-то согласовалось с опытом историческим человечества и с наблюдениями всех мудрецов и времен древних греков, и китайцев, и Сократа, и всех, которые всегда замечали, что страданий больше по итогу в человеческой жизни, чем наслаждений. Только они по-разному это, конечно, объясняли. Ну, в христианстве, как известно, это объясняется результатами грехопадения. А вот Гаутама объяснил это по-другому. Он объяснил это следствием, вот это дукха, следствием авидья, невежества. Первая противоположность в буддизме – это не противоположность добра и зла, как вот в христианстве, вот это пресловутое яблоко с древа познает добра и зла, и вот это этическая напряженная противоположность. А в буддизме – это противоположность истины и заблуждения. Итак, это вторая истина, великая истина. Третья истина была благой вестью буддизма, которая состояла в том, что порочный круг – рождения и смертей можно разорвать. С точки зрения буддизма, рождение такое же несчастье, как и смерть, потому что оно включено в бесконечный круговорот воплощений, которые насыщены страданиями, трансформацией, болезнями, драмами человеческими и прочими, и обязательным в конце умиранием, а потом снова рождением на новые муки, как бесконечная такая пытка вот этого мира сансары. Но это не фатально. Можно разорвать эту цепь сансары. И, наконец, последняя великая истина. Для этого служит так называемый восьмивратный или восьмеричный путь буддизма, где уже подробно разъясняется практика монастырская, там медитативная, этическая, аскетическая и прочее. Это уже, так сказать, там нюансы буддийской сотериологии. Итак, буддийское учение несколько веков существовало в статусе вполне рациональной этической философии. Ну, например, в духе философии стоиков, очень похоже на западную философию стоиков. Это поначалу не было религиозным учением. Таковым оно стало только в первые века новой христианской эры, когда вот индийцы и все прилегающие народы тоже озаботились метафизическим вопросом. Два великих философа, Нагарджуна и Васубандху, очень способствовали превращению буддизма в идеалистическую философию и в религию. Нагарджуна создал философию пустоты, абсолютной пустоты, шуньи, учение шуньявада, которое есть истинное состояние мира. Эта пустота – это главная субстанция мира. Из нее все возникает, и в нее все уходит. Вот вещи, которые мы видим и воспринимаем, это некая искаженная пустота, это искажение пустоты, это некое вырождение или деградация, или искажение истинной пустоты, некая ее такая странная эманация, которая потом, совершив круговорот необходимых вещей в природе, как по Гераклиту, возвращается снова в свое истинное состояние. А Васубандху, причем это не то, что мы называем пустотой. Наша пустота относительно, это отсутствие чего-то, это то, где ничего нет. То есть наша пустота предполагает идею наполненности. А вот нагарджуновская пустота не предполагает наполненность как свою противоположность. Это пустота, в которой нет ничего, включая пустоту, включая самое себя, включая отсутствие чего-либо то ни было. Это довольно такая своеобразная категория, которую он очень долго и сложно философски объяснял в своих многотомных трактатах. Это скорее состояние отрешенности от всего и непривязанности ни к чему, с буддийской точки зрения. Васубандху заявил, что главная субстанция мира – это сознание. Мы своим сознанием творим мир. Иллюзорным сознанием, поврежденным, в состоянии авидьи, невежества. Оно создает у нас представление о том, что есть «я», и есть они, другой внешний мир, есть субъект, есть объект и так далее. Вот Будда, когда постиг высшую истину, у него познающий слился с познаваемым. То есть тот, кто познает, он слился с всем внешним миром, как объектом познания. Он вернулся как бы вот в то счастливое, я бы так сказал, доидеологическое младенчество, в тот вот по-буддийски это некое возвращение как бы вот в отчий дом этой нирваны самой. Нирвана – это состояние несуществования и не несуществования. Это состояние превыше категории «есть» или «нет». Буддистам, например, ужасно смешно всегда, когда вот споры западных атеистов и деистов о том, есть Бог или нет. Им кажется, это, во-первых, некорректная постановка вопроса насчет Бога вообще, а во-вторых, спор есть или нет. Бог по определению, они говорят, у вас даже в вашей системе это существо-то надмирное, и оно стоит выше таких категорий, как есть или нет, противоположных. Это чисто человеческие категории. Бог, как говорится, если он хочет, он есть, а если он не хочет, его нет. Он владыка бытия и небытия, поэтому странно спорить о том, чисто в человеческой постановке вопроса, есть он или нет. А вот буддисты по-другому ставят вопрос. Они спорят, есть мы или нет. И отвечают на этот вопрос однозначно. Нас нет. И никогда не было, и никогда не будет. Потому что мы – это иллюзия. Это вот такое иллюзорное эго, которое порождает иллюзорные желания. Я хочу и вот это, допустим. Не подозревая, что это и есть все одно целое. Он. Нельзя… Он, есть некое единое существо, оно называется Будда, никаких других эго нет. И очень странно что-то приобретать, потому что это все есть в изначальном существовании. Или от чего-то отстраняться, потому что нельзя ни от чего убежать. Поэтому все наши желания неадекватны. А невыполнение наших желаний приносит нам неадекватные страдания. И мы стремимся к каким-то странным счастьям иллюзорным, которых на самом деле нет. Вот это вот пушкинское: на свете счастья нет. Но есть, друзья, нирвана, сказал бы буддист. Счастье – это некий конструкт такой, придуманный нами. Вот то, чего больше всего нам нравится, вот и счастье. И у нас очень разные счастья у всех, порой взаимоисключающие. Вот. Для буддистов это смешно. Я помню, однажды в одном буддийском коллективе, таком, японцев там были идеологи разные, вот эти пушкинские стихи процитировал, не задумываясь об их реакции. И один известный там такой политолог и философ, он сказал: как там это сказано? Он сказал: повторите-ка вот эти вот слова насчет того, что счастья нет, а есть покой и воля. Вот этот самый нирванический покой – это то, что там ценится превыше всего. И та самая свобода, вот мы бы в христианстве сказали, что это свобода от угнетающих нас самых мелких наших гонителей, бесов всяких, которые гонят нас направо и налево. Благодаря нашей греховной поврежденности они получают над нами власть и всячески над нами измываются. И вот свобода от них – это наша главная свобода и наша мечта. А покой – это не пассивность, конечно, а духовный покой, тот, который обретает человек в состоянии духовной чистоты, когда вот он от этих мелких всяких устраняется вещей, но до конца в этом мире битва не закончена, даже у самых высочайших святых они у нас в нирване при жизни не почивают, потому что у них просто борьба переносится на более высокий духовный уровень. И вот, значит, понимаете, как пошел этот буддизм? Он пошел по двум линиям. Южный буддизм на юге Индии, Тхеравада, буддизм ортодоксальный или буддизм старшей версии, он выработал этику архата, человека, который говорит: спасусь сначала сам, открою в себе Будду. Все мы изначально Будды, обладаем природой Будды. В этом мире нет ничего без природы Будды, считают они. Значит, как спастись? Снять все наслоения с внешнего мира и с самого себя. Внешний мир – это не мир страданий, это мир прекрасный. Это на самом деле мы и живем в Эдеме, только забыли об этом. Как сказал Блок, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Вглядись в свою сокровенную сущность, своего самую сокровенную, не называемую никакими именами, сокровенную суть, и ты увидишь, что ты сияющий Будда, и что ты находишься в центре космической нирваны, и все в порядке. Вот. Поэтому, значит, там как архаты достигают этого? Путем прекращения связи с суетным миром. Спиной повернуться к миру, сжечь все мосты, все корабли, так сказать, сжечь, уединиться в монастырских стенах и молиться до тех пор, пока либо в этом рождении, либо в следующем не достигнешь вот этой искомой нирваны. А вот когда ты уже будешь вполне Буддой в сознании своем, в нирване, вот тогда и только тогда ты имеешь и полномочия, и способность, и возможность помогать кому-то. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А вот один утопающий другого спасти не может. Поэтому да не разверзешь уста свои до тех пор, пока ты сам не обрел в себе буддийскую чистоту. Иначе ты только будешь слепым поводырем слепых, так сказать. Итак, забудь мир, молись и спасайся. Тут возникают такие вопросы. А как женщинам быть, которые монахами быть не могут? А у них на одно перерождение просто дальше. Благочестивая женщина имеет возможность стать мужчиной в будущем рождении. Вот и все. То есть, значит, итак, это такой монастырский путь спасения только для монахов в конечном итоге. А все остальные должны идти к этой высокой цели. Там те страны, в которых утвердился вот буддизм Тхеравады или Хинаяны, как их иронически называют махаянисты, буддизм малой колесницы или узкого пути спасения, там имеются теократические сильные тенденции. Бирма, Таиланд, там некоторые страны Юго-Восточной Азии и так далее. Но этому буддизму было узковато действительно в рамках разных культурных традиций Востока. И вот тогда родилось другое направление. Направление Махайны, широкого пути спасения. Это что значит? Это спасение для всех, для мирян в том числе. У каждого свое служение. У одного монастырское, у другого мирское, семейное, у третьего воинское, у четвертого какое там угодно. В чем общность этого спасения? Значит, кто высший святой в Махаяне? Это не Архат, а Бодхисаттва. Кто такой Бодхисаттва? Это человек, достигший саттва, совершенства, степени совершенства, равной сознанию Будды, Бодхи, абсолютно ясного сознания, озаренного. Но, достигнув этого ясности сознания, он сам себя ограничивает в счастье, или не счастье, а, так сказать, в цели конечной нирваны. Он не входит в нирвану, хотя мог бы там раствориться, вот в этом центре бытия, и пусть тогда вращается себе это символическое колесо, маха-чакра Вселенной, а он будет в центре вот этого колеса, которое не движется, и, так сказать, навсегда там упокоится. Но он сам, наступая на горло собственной песни, он не входит в нирвану, а протягивает руку спасения тем, кто еще во тьме заблуждения находится. Он говорит себе, любой самый последний грешник этого мира, это тоже я, это забытая сторона моего собственного лица в расколотом зеркале моего сознания. Поэтому, спасая других, спасаю себя, настоящего, истинного, вселенского. Это прямо противоположный путь спасения, не правда ли, в сравнении с Хинаяной. Этика совершенно противоположная. Бодхисаттва, и так, это как бы милостивый святой, который простирает руку спасения всем. И тут же появились множество аватар, ипостаси или воплощений Будды, исторических, надисторических, метафизических. Три тела Будды, буддизм гласит, доктрина ортодоксального буддизма, космическое тело Будды, дхармакая на санскрите, тело дхармы. Что это значит? Это Будда как космос целиком. Будда-вселенная. Когда Будда абсолютно тождественен Вселенной, сам себе. Это Вселенная в лоне Будды. Когда ничего, кроме Будды, нет. Но очень натянутую и, конечно, крайне условную параллель приводя, скажу, что это можно как бы очень метафорически, конечно, уподобить, допустим, состоянию христианского Бога до начала творения, когда он только существует сам для себя и сам в себе. Это очень таинственная часть существования Божьего, когда он может разговаривать только сам с собой, и нет никаких внешних, так сказать, проявлений его во внешнем мире. Это тело буддизма выше всего ставили в мистических толках буддизма, например, в таких школах, как Хуаянь, по-японски Кэгон, величие цветка буквально, потому что Гаутама, когда не мог словами объяснять, что он в озаренном состоянии почувствовал, он показал своим ученикам цветок вот так, повернул его со всех сторон, никто ничего не понял. Только его мудрейший ученик Кашьяпа в ответ ему улыбнулся на этот цветок. Тогда он передал ему цветок со словами «Ты знаешь!» И они обменялись улыбками авгуров, так сказать, оставив в недоумении всех окружающих. Это мистический тип постижения буддизма не разумом, и даже не образом каким-то, и не эмоциями, а через непосредственное слияние с существом вот этого Будды, который называют Буддой Вайрочана. Второе тело Будды, вторая ипостась его, или второй уровень бытия, это Будда, обращенный во внешний мир. Ну вот в христианстве мы знаем, Бог сотворил мир, он посмотрел на него благостным миром Творца, художник, так сказать, и сказал, это хорошо. И он благостно посмотрел вовне. Главная его функция взгляда на этот мир – это функция благословения, функция оживления, функция, так сказать, поддержки. Вот такая есть ипостась у средневекового японского буддизма. Это тело блаженства, так называемое. Самбхога-кая – это аватар, который называется, ипостась, которая называется Амитабха. Буквально на санскрите «Будда безмерной любви». Или Будда безмерной жизни еще, Амитаюс. Но Амитабха еще можно понять как Будда безмерного света, который как свет или как любовь изливается из этого Будды. Этому Будде поклоняются амидаисты, которые верят, что не нужно никаких сложных ритуалов и сложных философских студий, а достаточно только вот так сложив ладони и сказав «Наму Амида Бутсу» по-японски, по-китайски это звучит как «Намо Амитофо», что значит «Слава Будде Амитабха» или «Уповаю на Будду Амитабха». Вот этой формулой исчерпываются все ритуальные тексты амидаистского буддизма. Достаточно одной этой молитвы и образа, молитвенного образа Будды Амитабхи и веры в том, что всякий верующий в него в момент смерти Вот тут интересный момент. Там это стало связываться у амидаистов с посмертным бытием. Момент смерти в ту же секунду возрождается еще не в нирване, а в преддверии нирваны, сидя на лотосовом троне вместе с Амитабхой и находясь в состоянии блаженной молитвы, как высшей степени блаженства до нирваны. Это Гокураку, высшее блаженство. В нирване там нет блаженства, потому что это абсолютное состояние, оно высшее блаженство, оно выше всех страданий, оно выше вообще всего. Там нет никаких противоположностей. Но крестьянину не объяснишь, что такое нирвана. Он диалектической философией не занимался, такие абстракции для него непонятны. Поэтому в средние века все японцы, большинство из них, особенно простые земледельцы, уповали на милость Амитабхи, который после смерти введет в состояние высшего блаженства, в котором времени тоже нет, и которое есть несомненное преддверие нирваны. И, наконец, третье тело Будды – это нирманкая Будда, Будда воплощения. Будда воплощения. Но это уж совсем, конечно, не похоже на, скажем, воплощение Логоса предвечного, на Христа в христианской традиции. Это исторический Будда Гаутама, который пришел интеллектуальным, как вы видели, и таким психофизическим путем вот к этому состоянию Будха, озаренности. Но он является вот таким, как бы, нирманкая, является историческим воплощением высших ипостасей Будды. Ему поклоняются отчасти в дзен, в лотосовом буддизме, в так называемом учении святого Ничирена и так далее. Японцы, повторяю, в раннем средневековье, сначала, до 8 века включительно, для японцев буддизм был просто такой абстрактной философией, которой занималась горстка ученых, читавших по-китайски и вообще, так сказать, для большинства японцев это был заморский божок, как я сказал. И потом, где-то до конца 12 века, выросли уже сложные мистические храмовые ритуалы. Но аристократия, она увлекалась этим скорее из эстетических соображений. Их это поражало как образ такой удивительный. Там была своя сложная церемониал свой с пением, с замечательными фресками, с удивительными храмами этими и так далее. Затем они увлекались интеллектуальными играми философскими. Ну и, наконец, практической магией, которая им давала какие-то... Итак, эстетика, философия, магия. Вот что их интересовало. А вот когда наступили средние века с их отсутствием стабильности, с потоками крови, когда представления о бренности бытия стали не абстрактными, а вот сиюсекундными, вот тогда этический буддизм вышел на первое место. Тогда наступил по буддийскому календарю, между прочим, всемирному, в 1052 году, который парадоксально напоминает 1054 год в христианском календаре, когда единство христианской церкви раскололось на вот этот поток западного христианства и восточного, а японский буддизм, вернее, мировой буддизм числит это началом эры, ну, по-нашему говоря, эры беззакония или эры отсутствия дхармы, учения высшего. Это маппо, эра конца дхармы. Мир погрузился во тьму. Своими силами уже спастись нельзя. Можно только уповать на милость Амитабхи. Большинство японцев так и поступило, став верующими секты чистой земли или еще более радикальной амидаистской секты истины чистой земли. Я вот как раз переводил сочинения этих самых амидаистов. Там поразительно похожая этика на христианскую. До такой степени, что Николай Японский говорил, когда слушаешь проповедь священников Монтосю, кажется, помните, да не списали ли они все это с Нагорной проповеди. Но дело в том, что это же было задолго до того, как японцы вообще даже краем уха услышали о христианской доктрине. В чем похоже? Например, вот в чем. Вы знаете, я приведу несколько притч. Однажды к Хонену, святому амидаисту, пришел некто и сказал, учитель, сказал он, у меня проблемы. Я жил всю жизнь просто как великий грешник. Только сейчас я пришел в какой-то разум, и я думаю, какое это счастье, что я вспомнил о милостивом Будде Амитабхе. Это не ты вспомнил об Амитабхе, поправил его Хонен. Это Амитабха вспомнил о тебе. Другие двое верующих сказали, мы столько нагрешили, что у нас не поворачивается язык сказать Наму Амида Буддха, помилуй меня, Будда Амитабха. На что им Хонен сказал? Я не буквально его словами отвечаю, а, так сказать, как бы суммируя многие его там рассуждения, что ничтожной гордыни своего ничтожного греха, вы полагаете, что ваш грех может быть более велик, чем клятва Амитабхи спасти все живое и живущее, которое записано в лотосовой сутре, являющейся несомненным словом Будды? «Прочь от меня, маловеры», — сказал он, — «вы сами мешаете своему возрождению в чистой земле Амитабхи, что на запад от вселенской горы Сумеру, где все находятся, все являются детьми, так сказать, милостивого Будды Амитабхи». И потом он еще сказал, да, еще появились люди полуграмотные из восточных провинций, они сказали, у нас появилась новая ересь. Учитывая ваши проповеди о том, что Амитабха пришел спасать всех грешников, и даже грешников в первую очередь, потому что в одной из проповедей Хонэн сказал такие довольно смутительные слова для многих. Он сказал, вам всегда говорили, что уж если спасутся грешники, то тем более праведники, я же истинно глаголю вам, если уж праведники спасутся, то тем паче грешники. Так вот, похожие вещи говорил Хонэн, но как это отозвалось на полуграмотных людях Северо-Востока, нынешнего равнины, где Токио находится? Они решили очень странно. По иронической русской пословице «не согрешишь, не покаешься, не спасешься», которая высмеивает таких, знаете, фарисеев наоборот, которые прикрывают разнузданность своего поведения тем, что это как бы неизбежный путь, ну, к христианскому спасению, так сказать. Эти люди, конечно, затушевывают тот факт, что вектор, развернутый в другую сторону, как физики бы сказали или математики, это другой вектор, это совсем, развернув назад, так сказать, это получишь совсем другое значение математическое, поэтому нельзя так рассуждать. А Хонэн так объяснил, он сказал, один из его учеников, Юэн Бо, кстати, я сейчас читаю пьесу, где главный герой, этот Юэн Бо, молодой монах, умерший в молодости, но написавший вот ту самую книжку, которую я перевел, о скорбящей о ересе, он сказал, Юэн Бо, веришь ли ты мне, что все, что я тебе говорю, правда? Тот сказал, да, истинно, учитель, верую. Он сказал, когда он задал ему вопрос о зле, как же быть вот с этими. Во-первых, он ему сказал так, Юэн Бо, не надо увлекаться ядом змеи только от того, что ты знаешь, что есть противоядие. Это очень наивно, сказал он ему. Поэтому нельзя рассуждать так, как вот эти вот заблудшие грешники. А во-вторых, он сказал ему, веришь ли ты мне? Он сказал, верю. Он сказал, вот я тебе истинно говорю, выйди за ворота монастыря, убей первого встречного. И я своим словом гарантирую тебе, что ты спасешься немедленно в раю Амитабхи. Что ты, несомненно, будешь спасен. Закручинился, запечатался Юэн Бо и сказал, нет, учитель, не смогу я этого сделать, хотя очень хочу спастись и верю истинно каждому вашему слову. Тогда ему сказал Хонэн, вот видишь, а ты полагаешь, что все зло и добро этого мира в твоих руках. И он много еще других парадоксов объяснял, те, которые вот в принципе для людей христианской культуры не нуждаются, хотя, знаете, для современной молодежи, может, нуждаются. Вот, например, феномен притчи о блудном сыне для них сложен. Они говорят, например, ну как, вот мудрый отец, а почему он тогда отпустил своего несмышленного сына мучиться на стороне далече, когда он мог бы авторитетом отцовским сказать ему, цыц, сидеть вот и... Я, как твой учитель, как образователь, могу тебе сказать, что не надо тебе туда ходить. Он бы сэкономил очень много сил и времени. Приходится пускаться в долгие разъяснения, прежде чем они говорят, ах да, действительно, это очень похоже и на логику такую даже чисто человеческую, понятно, почему это было сделано именно так и так далее. Потом, вот, например, они также рассуждают, как старший брат, который никуда не уходил от отца. Помните, он же ведь обиделся, когда устроили праздник для того блудника-то. Он сказал, для меня такого праздника никогда не было, а я трудился в поте своего лица и так далее. А почему же для меня этого не было? Вот это им приходится объяснять, напоминать даже как слова этого отца, который он сказал этому сыну, объясняя ему, почему этот праздник. Он сказал, что ты ничего не терял, поэтому тебе нечего дарить, так сказать. Все, все мое твое, и поэтому что можно подарить тому, кто всем обладает? Вот. И, тут мы празднуем спасение твоего брата. Вот. Это очень похоже на то, что говорил Хонэн. И вот, но это одна только форма буддизма. А вот буддизм самурайский, по преимуществу самурайский, хотя в него и аристократы верили, и крестьяне некоторые, дзенский буддизм, он рассуждает по-другому, приблизительно так, как рассуждали, вот знаете, был спор между блаженным Августином, с одной стороны, который говорил, что благодать Божья спасает нас не за наши заслуги, а, так сказать, по рассуждению Бога, которое нам недоступно, а вот, например, такой ученый монах Пелагий, он говорил по-другому, что Христос дал нам только образец спасения, а спасаться нужно самому. Так вот, дзенский буддизм – это буддизм самоспасения. Это борьба с самим собой до полного истребления образа самого себя в себе. В одних школах дзенских это делается путем глубокой молчаливой медитации, в другой – путем раздумывания над вопросами, которые не имеют логического решения, над так называемыми куанами, путем специальных психофизических практик, в частности, чайного действа и многих-многих-многих других вещей. Но это культура, повторяю, самурайская. А дальше наступает период конфуцианства, а потом в 1542 году, в период великих географических открытий, христиане попадают в Японию. Сначала иезуиты, потом доминиканцы, потом францисканцы, потом протестанты. Между ними начинается борьба. Японское правительство, видя это и видя опасности сепаратизма в стране, закрывает врата страны на 250 лет для всякого внешнего влияния. И открывают их насильно уже американцы в 1853 году. Эскадра военных кораблей под командованием Мэтью Перри, которым нужно просто было заправляться углем и водой, и, так сказать, и так далее. Они открыли для внешнего зрения. Если первая христианизация Японии была католической, но она закончилась избиением христиан ужасным. Десятки тысяч мучеников покрыли вообще всю Японию. Там она, вся страна была в распятиях. Их бросали в жерло вулканов действующих, перепиливали голые бамбуковые пилой там и так далее, заставляли отрекаться официально от христианства. Очень малая часть ушла в катакомбное христианство. И таких криптохристиан осталось к 1873 году, когда разрешена была проповедь, буквально там считанные сотни. Сейчас вы спрашивали, в каком, так сказать, отношении вот православие находится. Православие, как известно, проповедь православия начал Иван Дмитриевич Касаткин в 1861 году, а с 1873 года открытую проповедь. Сначала она была тайной, под риском очень большим как для него, так и для его учеников. Вот. Но, к сожалению, и он очень много сделал. Для одного человека это было невообразимо много. Он сделал больше, чем за все века все предыдущие христианские конфессии. Он начал с нуля, и у него были очень маленькие средства, одна маленькая миссия во главе одного человека. – А тогда уже просто вся страна покрылась протестантскими миссиями из Америки. Из этого самого. Но его успехи в то время были больше, чем у всех у них. Потому что он сумел найти путь к японскому сердцу. Он очень хорошо понял природу вот этой детской, стихийного этого детского пантеизма. И он сказал, что при правильном проповеди Слова Божия это будет самый христианский народ мира, возможно. Но судьба отпустила ему мало времени. После смерти его в 1912 году начались катаклизмы как в Японии, так и у нас в стране. Церковь наша не могла уже больше поддерживать свою дочернюю вот церковь японскую. Она попала под влияние американской зарубежной православной церкви. Потом, в 1970 году восстановился статус-кво, она все-таки стала, как бы, перешла в юрисдикцию российской православной церкви. Вот. А сейчас она находится в состоянии очень сложном. Там сейчас меньше 30 тысяч верующих, даже меньше, чем было при Николае Японском. В основном по семейной традиции, по инерции. Это, у них нету монастырской традиции, что очень подрывает, так сказать, корень существования. У них нет, соответственно, иконописной традиции. Была вот в 19 веке одна из учениц Николая Японского, Ямась-то Рин такая, он ее посылал в Петербург учиться, она, вернувшись, основала иконную школу, но она быстро после ее смерти заглохла. Монастырей нет, нет иконной традиции. Николай Японский перевел все священное писание с помощью китаистов японских, китайского свиняния с помощью книги духовной пекинской миссии на японский язык. Все богослужение ведется до сих пор на старояпонском языке, что тоже создает для молодежи особенно сложности некоторые. Это очень сложная система. Мне казалось бы, что она при правильной проповеди более близка японскому вот этому цельному картину мира, чем западное христианство. Но так вот, таким вот историческим путем и промыслом каким-то особым Япония сейчас находится на неком распутье. Судьба Японской Православной Церкви на 99% зависит от нас ныне. Это очень маленькая, бедная и с героическими усилиями поддерживаемая церковь того маленького количества людей. Хотя со времени Николая Японского 50 храмов покрывают всю страну от севера до юга. А самый крупный христианский храм Токио до сих пор православный. Кафедральный Воскресенский собор в центре Токио, рядом с императорским дворцом. И выше этого императорского дворца до землетрясения 23-го года был он, что вызывало разные там смущения в японской среде, особенно националистической. Но вы знаете, вот если мы будем помогать японцам, они выживут, если нет, нет. Вот молодой иеромонах Герасим, который полтора года назад поехал туда, чтобы пытаться там поддержать вот эту традицию и, может быть, попытаться заложить какие-то основы будущего монастыря японского, он мне часто пишет имейлы, говорит, что крайне трудно, потому что очень мало таких людей, которые понимают вообще, о чем идет речь. Дальше, система образования. Современное, такое официальное образование, такое же, как и в Европе, в Америке у нас. А вот традиционное образование в традиционных ремеслах, искусствах и в религиозной традиции, в синтоистской, буддийской и христианской, совсем другая. Совсем другая, идущая не от массового, универсализированного такого, знаете, усредняющей системы знаний для всех, сколько идущую изнутри человеческого опыта и практики, которую постепенно встраивают в практику этой школы. Это только достигается практическим опытом, никакими доктринами и учебниками. Вот это главное отличие.